Дорога была узкая и усеяна кочками и пнями. Во многих местах не проходила его тройка, и Дубровин был принужден отпрягать лошадей. Вообще нельзя было ехать иначе, как шагом. Наконец он увидел отшельническую обитель Апальского. Дубровин вошел. В первой комнате не было никого. Он окинул ее глазами и удостоверился, что слухи о странном помещике частью были справедливы. В углах стояли известные скелеты, стены были обвешаны пуками сушеных трав и кореньев, на окнах стояли бутыли и банки с разными настоями. Некому было о нем доложить. Он решился войти в другую комнату, отворил двери и увидел пожилого человека в изношенном халате, сидящего к нему задом и глубоко занятого какими-то математическими вычислениями. Дубровин догадался, что это был сам хозяин. Молча стоял он у дверей, ожидая, чтобы Апальский кончил или оставил свою работу. Но время проходило, Апальский не прерывал ее. Дубровин нарочно закашлял, но кашель его не был примечен. Он шаркал ногами, а Апальский не слышал его шарканья. Бедность застенчива. Дубровин находился в самом тяжелом положении. Он думал, думал, и ни на что не решаясь, вертел на руке своей перстень. Наконец уронил его, хотел подхватить на лету, но только подбил, и перстень, перелетев через голову Апальского, упал на стол перед самым его носом. Апальский вздрогнул и вскочил с своих кресел. Он глядел то на перстень, то на Дубровина и не говорил ни слова. Он взял со стола перстень, судорожным движением прижал его к своей груди, остановив на Дубровине взор, выражавший попеременно торжество и опасение. Дубровин глядел на него с замешательством и любопытством. Он был высокого роста, редкие волосы покрывали его голову, кое обнаженное темя лоснилось, живой румянец покрывал его щеки, он в одно и то же время казался моложав и старообразен. Прошло еще несколько мгновений. Апальский опустил голову и казался погруженным в размышления. Наконец сложил руки, поднял глаза к нему. Лицо его выразило глубокое смирение, беспредельную покорность. «Господи, да будет воля Твоя!» — сказал он. «Это ваш перстень», — продолжал Апальский, обращаясь к Дубровину. «И я вам его возвращаю. Я мог бы не возвратить его. Что прикажете?» Дубровин не знал, что подумать, но, собравшись с духом, объявил ему свою нужду, прибавив, что в нем его единственная надежда. «Вам надобно 10 000?» — сказал Апальский. «Завтра же я вам их доставлю. Что вы еще требуете?» «Помилуйте!» — вскричал восхищенный Дубровин. «Что я могу еще требовать? Вы возвращаете мне жизнь неожиданным вашим благодеянием. Как мало людей вам подобных! Жена, дети, опять с хлебом. Я до гробовой доски будем помнить». «Вы ничем мне не обязаны», — прервал Апальский. «Я не могу отказать вам ни в какой просьбе. Этот перстень...» Тут лицо его снова омрачилось. «Этот перстень дает вам беспредельную власть надо мною. Давно не видал я этого перстня. Он был моим. Но что до этого? Ежели я вам более не нужен, позвольте мне докончить мою работу. Завтра я к вашим услугам». Едучи домой, Дубровин был в неописанном волнении. Неожиданная удача, удача, спасающая его от неизбежной гибели, конечно, его радовала, но некоторые слова Апальского смутили его сердце.